Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В традиционной рубрике «Воспоминания» рассказы о театральной жизни Киева. Записи Ирины Колесниковой.
Моя собеседница Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве. Детство свое и юность Кира Николаевна провела на Пушкинской. Отец ее служил в русской драме помощником режиссера и гитаристом. Мама была артисткой оперетты.
Домик, в который после войны мы въехали, был для театральной обслуги. Там жили суфлер, машинист сцены, дворник, реквизиторы. И вот между этими прилепленными к обратной стороне 19-го дома стене, гаражами и театром Лесі Українки как бы помещалось все театральное царство. Там были открытые или плохо закрытые, так точнее было бы сказать, сараи с театральными декорациями. Но можете себе представить, что такое для 7-8-летних детей доступ в сараи с театральной декорацией. Там были театральные мастерские. Вот запах моего детства – это запах стружек, потому что там были цеха, в которых изготовляли бутафорию. Сейчас это трудно даже представить себе, какую бутафорию делали. Вот я вспоминаю одно из самых сильных моих впечатлений – это каменный властелин. Я помню эти все декорации, Уманского, я еще помню декорации Петрицкого. И все дети были помешаны на театре. Практически представить себе другой жизни было просто невозможно. Потому что не только легкое попадание в сам театр Лесі Українки, но и беспрепятственное попадание на обратную сторону этого театра, улицу Пушкинскую. Потому что улица моего детства – это был самый яркий, самый прекрасный, самый трогательный, самый красивый театр моей жизни. И поняла, что это такое, когда познакомилась с фильмами Феллини. Вот нашелся человек, который изобразил мою улицу, мое детство, мой мир так, как можно было это изобразить. Когда я вспоминаю дефиле артистов, вот эти проходы артистов Лесі Українки из театра после репетиций и каких-то уличных прогулок, то это все то, что изобразил Феллини в прогулках знати, аристократии, завернутых в белые простыни и идущих на водопой. Первого человека, которого я, вот перебирая в памяти, всегда вспоминаю на Пушкинской улице, это, конечно, Константин Павлович Хохлов. Не только потому, что это был огромного роста красавец, которого я впервые увидела зимой, и он был в обезьяньей куртке. Даже тогда это была экзотика. А потому что это был человек-легенда, и тут же взрослые люди, родители мне нашептывали, кто это был. Когда я вспоминаю этих людей, я слышу шепот своих родителей, которые мне объясняют, кто это были такие. Я вспоминаю Владимира Санчинелли, который, увидев меня впервые, а в театре то ли это были законы жизни, другие, помощник режиссера был очень творческий человек, то ли потому что любили моего отца, рано оставшегося сиротой, то ли потому что так принято было общаться с цехами. Помню, как ко мне наклонился Владимир Александрович Нелли. Мне было 4-5 лет. Наклонился ко мне, разглядывая меня очень ненавязчиво, спросил, как меня зовут. Я сказала, Кира, он спросил, а отчество? Я сказала, Николаевна. И вот с моих 5 лет он назвал меня Кира Николаевна всю мою жизнь. И, конечно, это была самая красивая пара и самая романтическая пара Пушкинской улицы. Михаил Федорович и Мария Павловна, или, простите, Мария Павловна и Михаил Федорович, которые очень опекали моих родителей, как и многие другие, опекали в самом прямом смысле, потому что жили мы очень голодно. И у нас была собака, собаки – это была примета интеллигентной улицы Пушкинской, и у нас у бедняков была собака. И она была замужем за собакой Романовых, поэтому я очень хорошо знаю, помню быт этой семьи, насколько был красив этот дом, где терялась не только наша собака, но и я, поскольку Мария Павловна – это невероятная красавица, невероятная, ну, вы помните по кино, веселые ребята, дети капитана Гранта, где они познакомились с Михаилом Федоровичем. Так вот, в доме у Марии Павловны красавицы, аристократки по виду, она собирала вятскую игрушку. Она была из Твери. И при этом у них жила мама, Мария Павловна. Проще женщины придумать было невозможно. И чтобы ей придумать какое-то занятие, он изготовил для нее лоточек. На этот лоточек насыпал конфеты, выпускал ее на улицу, и на углу бульвара Шевченко она торговала конфетами. Причем денег ей никто не давал. А если кто-то давал, то дети тут же вместе с конфетами и отбирали. Называлась она бабушка-стрельчиха. И у бабушки-стрельчихи, значит, все мы стреляли копеечку на мороженое, но ей казалось, что она работает. И я помню столетнюю маму Халатова, которая детям читала, и выводили со стульчиком во двор. И она читала на память. Читала Евгения Онегина, что очень было важно для улицы Пушкинской, потому что мы-то Пушкина получили от них. И вот от мамочки Халатова, которая была актрисой. И когда впервые она появилась в 19-м доме, она прелестная совершенно старушечка, играла на гитаре. Она все выспрашивала у сына: кто же комик у тебя в театре? Что же театр-то у тебя такой хороший? А комик-то, Витя, кто? И Халатов говорил: ну как же, мамаша, комик-то я? Она говорила: как ты комик? Ты же совершенно не смешной. А мы, конечно, от Халатова, ну, млели, умирали, ну, как хотите. Страшно развлекала меня противоположная часть улицы, улица очень неширокая, где жили оперники. Это были райские звуки. С детства я помню такую распевочку. Какой-то женский голос очень настойчиво пел: «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я, И потом обратно. «Ах, я люблю дирекцию, я люблю дирекцию». И вот так выше и выше. Потом вниз она пела: «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, Ну, потом были более серьезные, конечно, звуки. Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти вот звуки арфы. Там же жили и балетные. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший. И даже не один. Там была дама, которая становилась посреди улицы и кричала громким голосом: «Я люблю Потаповых, всех, всех, особенно Лену». Потом Потаповы переехали, и этих звуков я уже не слышала. Ну, были сумасшедшие разные, были просто театральные поклонницы, вам уже этого не досталось. Как были козловистки или лемешистки, когда приезжал Козловский или Лемешев, они там драки устраивали, все это было на наших улицах. Так у нас были поклонницы у Михаила Михайловича Белоусова. В огромном количестве молодые, не очень молодые дамы, он с ними гулял. Это было очень красивое, чинное зрелище, он же был необыкновенно красив. Все друг друга знали, все друг друга расспрашивали. Колония, я бы прямо назвала это театральной. Пушкинский городок, так мы это все называли.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания о театральной жизни Киева.
Вернемся в театральный мир Пушкинской, вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.
Я в апреле 45 года приехала в Киев. Увидела эту необыкновенную в каштанах всю Пушкинскую улицу, на которой, по-моему, кроме интеллигентных людей, никого не было. Или они затмевали собой других людей, или их действительно не было. Там жил необыкновенный первая скрипка оркестра оперного Розенфельд. То есть мне кажется, что он утром выходил без шляпы, чтобы ее не надо было все время снимать. Ну, может быть, только перед кошками не снимал шляпу. А так, если кто-то на него даже из трехмесячных детей смотрел, он приподнимал, как качало, в шляпу и говорил: «Добрый день, дружок». В нашей квартире жил инспектор балета, но он не был балеруном, как они говорили, но он работал в балете, он в Мимансе работал, в балете работал. Когда жарил котлеты, он обязательно делал батманы в моей кухне на коммуналке. Ну, а в русской драме, по-моему, там не было плохих артистов. В театре русской драмы был черный кабинет, так назывался. Они не обсуждали действия, а они обсуждали прошедшее и очень умели тонко и зло говорить об этом. Все получали от этого удовольствие, потом пили чай и уходили из черного кабинета. Они приносили много бед, делали свою политику. Ну и был столб киевского искусства был Константин Павлович Хохлов. Тоже жил на Пушкинской. Это, во-первых, был внешне человек такой красоты, что казалось, что это не настоящий человек. Но это можно было только нарисовать. Необыкновенно высокого роста, но очень элегантно сложен, очень элегантно ходил. У него была седая голова, он ее подсинивал. Однажды один артист, тоже седой, хотел ему подражать и накрахмалил голову. И долго не мог, как быть потом. Он был соратником, ну это все знают, Станиславского. Его съели, съел уже его не черный кабинет, а съели его интриги нашего театра. Кто бы не хотел уйти, его так легко отпускали в этом театре. В русской драме, пожалуйста, хотите уйти, уходите. Романовы, уходите. Белоусовы, идите на тот свет. Лавров хочет уйти, пусть уходит. Борисова выгнали, Луспекаева выгнали. Съедали артистки друг друга. Меня кушали без закуски. Я шла как-то по Ленина улице вверх к театру, а вниз спускалась необыкновенной красоты шикарно одетая женщина. И я думаю, боже, откуда в Киеве послевоенном, когда все ходят в ситцах, такая шикарная женщина. Когда я подошла ближе, это была Стрелкова в ситцевом платье с прожженным папиросами, ситцевым зонтиком. Но она была такая красивая, она была такая величественная. А с Марьей Павловной Стрелковой был спектакль, который назывался «Пушкин». Мы его привезли в Ленинград, значит, это был 50-й год. Марья Павловна играла Воронцову. Была очень тогда сырая погода, на утро у нее сел совершенно голос. Она вышла на сцену, говорить она ничего не смогла, но в публике просто так сделали. Рано очень ушла со сцены. Она из жизни очень рано ушла. Умерла мама моя, и мы поехали хоронить ее. Марья Павловна стала над моей мамой, стала ломать руки и говорить: «Мама, мама, на кого же вы нас оставляете?» Мне было очень больно. Мне казалось, что Марья Павловна просто кощунствует, понимаете, что она играет на публику. И вот спустя 12 лет, в 1962 году, меня позвала работница Марьи Павловны, что Марье Павловне плохо, а Михаил Федорович был на спектакле, он играл Акаемова в «Машеньке». И я стала вызывать скорую, не ехала ни правительственная скорая, они были прикреплены к правительственной поликлинике, ни городская скорая помощи, не приехали только через полтора часа. И вдруг она села и стала протягивать ко мне руки, так как протягивала к маме моей, и говорит: «Маля, я умираю, я умираю. Я любила вас, Маля, скажите Мише, что я его очень любила». И опять грешным делом я подумала, что это игра на врачей. Но когда врачи на ней бросились на нее для того, чтобы спасти ее, они уже поняли, что это конец пришел, то я поняла, что это просто была внутренняя вот такая какая-то необыкновенной, божественной лирики женщина. Это только на небесах могут быть такие женщины, потому что в последнюю секунду никто не играет. Я видела, как умирают простые смертные люди, и она умерла тут. Муж мой приехал из Москвы и привез рецепты тогда еще неизвестного слова «коктейль». А в Москве уже открыли коктейль-бар. Он привез 14 рецептов. Я сделала сироп. Водку мы купили в Киеве. Пришли к там Романовы. Мы выпили все 14 рецептов этих. А потом у меня была огромная хрустальная ладья. Романов слил все оставшееся в эту ладью и сказал: «Коктейль будет называться «Маля». Это так меня звали близкие люди. Утром я проснулась и поняла, что я могу смотреть только в одну точку. Пошла в театр, так глядя в одну точку, и у театра в этой точке появился Романов. Я говорю: «Михаил Федорович, я репетировать не могу, а репетиция была у Хохлова». Он говорит: «Почему вы думаете, что я могу? Я тоже не могу репетировать. Вот так тихонечко идите в репетиционный зал, садитесь у двери, и пока я не дам знака, не вставайте и, главное, ни с кем не говорите. От вас несет, как от пивной бочки». Вошел Хохлов, быстрой походкой, подняв высоко львиную голову, сел за свой столик, и в это время к нему подошел Романов. И, не нагибаясь, и закрывая рот, он ему что-то сказал. На это Хохлов сказал: «Что?» Романов опять очень тихо и четко сказал. Хохлов говорит: «Как?» И так они поговорили. Встал Хохлов, сказал: «Безобразие!» И вышел из репетиционного зала. Когда никого в репетиционном зале не было, он подошел и сказал: «Маля, пойдемте купим коньяку, потому что Маша мертвая». И я говорю: «Михаил Федорович, что вы ему сказали?» Он говорит: «Я ему сказал, что меня вызывает на 11:00 Мельник». Это первый секретарь ЦК. Под нашим окном свистели всегда, и мимо окна никто не мог пройти. Жили мы в Белитаже, оно выходило, окно это, на улицу. А у нас еще из джаза остался такой сигнальный свист, и этим свистом тогда пользовался весь театр. Это была фуга Баха. Я сейчас попытаюсь ее просвистеть. И это был условный знак, что нужно подойти к окошку.
Кира Николаевна Питоева.
Я застала конец эпохи высокого стиля, я бы так сказала. Это был классицистический, романтический театр. И вот тот театр действительно закончился. Нету этого филиниевского хода, нет этой дымки, нет этого ощущения внутри меня, что это ход к окончанию, может быть, даже к смерти. Ход торжественный и ритуальный. И вот это ритуальное крылечко, на котором сидели все артисты часами, и публика, проходя, им аплодировала, дарила цветы, и где артисты друг друга узнавали, вот это знаменитое лавровское «Здравствуйте». Самая душещипательная история в моей личной жизни состоялась в 70-м году, когда я, совершенно не рассчитывая, очень опасно влюбилась в человека, которого также обожала, как и старших людей из русской драмы, и не ждала, не ведала такого счастья, что когда-то стану его женой. Я говорю о Даниле Даниловиче Лидере, который тоже не подозревал, что есть некая Кира Питоева, и что она жила в доме номер 17. А когда дом этот разбирали в 70-м году, он, работая главным художником театра Франко, попросил доски. Он оформлял спектакль под названием «Верность». И он выбросил в лесе украинки доски от дома, уже никому не нужного, и построил на этих досках декорацию с вот этим спектаклем, который, как бы мне кажется, с одной стороны, это страшное горе и беда. Разобрали дом, я видеть этого не могла, я там не бывала, это рухнуло все, это стало как могилой моих родителей. А с другой стороны, это перетекло в другую жизнь. Связи на всю жизнь. Когда мы хоронили Ирину Санну Молостову, страшная трагедия для людей моего поколения. Куда я позвонила? Пружковским. И мы плакали с Белочкой, за Белой Ильиничной. Это часть семьи. Ирина Санна Молостова, кроме всех тех регалий, которые она успела получить при жизни, была великий режиссер. Режиссер от Бога, от профессии. Это любимый человек Киева, которая приехала в 52-м году, чтобы остаться москвичка. Она похоронена в Киеве и останется здесь навсегда. Это человек театра. Этой профессии теперь нет. Пушкинская, помимо того, что ее населяли люди, сама была театральной декорацией.
Вы слушали воспоминания о театральной жизни Киева, записи Ирины Колесниковой. В передаче звучал голос народной артистки Украины Мальвины Швиндлер. Она умерла в 2011 году. Ей был 91 год. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.